Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 818-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами сегодня завершаем чтение книги пророка Исаии. Мы в заключительном разделе этой книги, и перед нами свет славы. Помните, мы говорили о том, что действительно этот заключительный раздел, эти последние главы, это проявление Божьей славы, это великое откровение Его милости. Но в конце 64 главы звучит очень важный вопрос. Я перечитаю 12 стих. «После этого будешь ли еще удерживаться, Господи? Будешь ли молчать и карать нас без меры? Иными словами, будешь ли ты еще проявлять к нам свою кару, или все-таки, наконец, Боже, будет твоя милость?» И вот в ответ на этот вопрос мы видим, что цели Бога для своего народа не изменились, и они обязательно исполнятся, что бы ни случилось. Ничто не расстроит Божьи цели для Божьего народа. И вот в 3 стихе 65 главы продолжается Божий ответ, и мы узнаем, почему Бог на время оставил свой народ. 3 стих. «К народу, который постоянно оскорбляет меня в лице, приносит жертвы в рощах и сожигает фимиам на черепках, сидит в гробах и ночует в пещерах, ест свиное мясо и мерзкое варево в сосудах у него». Да, именно поэтому благословения были удержаны от Израиля, потому что Израиль шел против Бога, Израиль шел своим путем. Сегодня идея о том, что мы пойдем своим путем, некоторыми людьми воспринимается как независимость. Но независимость – это совершенно не всегда хорошо. Мы можем какое-то время быть независимыми от Бога, но ведь мы живем в Его вселенной. И законы Его вселенной, и последствия, которые Он определил для своей вселенной, действуют в нашей жизни независимо от нашего понимания. Так что вот тут независимость получается, но она с другой стороны. Читаем дальше, 5 стих, который говорит, народ говорит, «Остановись, не подходи ко мне, потому что я свят для тебя, а не дым для обоняния моего, огонь, горящий всякий день». А вот эта фраза «Остановись, не подходи ко мне, потому что я свят для тебя» можно переводить так же, как «Я более свят, чем ты». Это слова, которые израильский народ обращал к другим народам. С одной стороны, этот народ был непослушен Богу, с другой стороны, этот народ воспринимал себя как особенно религиозный, особенно праведный, особенно набожный. И вот с одной стороны, они не слушались Бога, а с другой, как бы несли другим народам такую весть. Они говорили: «Не приближайся ко мне, я крут, ты не крут, я свят, ты не свят, поэтому не приближайся ко мне». 6 стих. «Вот что написано пред лицом моим, не умолчу, но воздам, воздам в недра их беззаконие ваше, говорит Господь, и вместе беззаконие отцов ваших, которые воскуряли фимиам на горах и на холмах поносили меня, и отмерю в недра их прежние деяния их». Еще раз повторюсь, с одной стороны, этот народ был религиозным, с другой стороны, он был беззаконным. Исполняя религиозные требования, эти люди были далеки от Бога в сердце. Они жили в бесчестии, формально оставаясь религиозными людьми. И тут мы с вами подходим к следующему разделу этой 65 главы. Мы видим сохраненный остаток, через который будут исполнены Божьи обетования, данные Израилю. Да, друзья мои, у Бога всегда был и остается верный, сохраненный остаток. Мы начинаем читать об этом в 8 стихе. «Так говорит Господь, когда в виноградной кисти находится сок, тогда говорят, не повреди ее, ибо в ней благословение. То же сделаю я и ради рабов моих, чтобы не всех погубить, Когда ты обрезаешь деревья, ты смотришь, что за ветка. Ты смотришь, есть ли там жизнь. Если выясняется, что в ветке жизнь, ты будешь относиться к ней особенно бережно. В данном же случае Бог особенно бережно относится к лозе, на которой есть действительно хорошие виноградные кисти. Ради этих виноградных кистей он пощадит и лозу. То же самое происходит и здесь. В израильском народе есть Божий остаток. Иногда люди говорят, Бог отринул свой народ, Бог отринул Израиль. Нет, друзья, Бог не отринул свой народ, Бог не отринул Израиль. И вот не отринул как раз ради того сохраненного остатка. Он действительно продолжает щадить свой народ, он продолжает благословлять свой народ, поскольку в этом народе есть верный остаток. 9 стих. «И произведу от Иакова семя, и от Иуды наследника гор моих, и наследуют это избранные мои, и рабы мои будут жить там». Это очень интересный и часто цитируемый стих. Дело в том, что семя Иакова, вот эта фраза, может указывать на Иисуса Христа. Однако, скорее всего, это все-таки указание на тот же остаток в израильском народе, на Божий остаток. И на это, кстати, указывает и 10 стих. Если 9 стих читать в контексте, то все-таки это не про Христа. Нас иногда упрекают, что мы стремимся видеть Христа во всем. Нет, во всем только том, в чем он действительно есть. Он есть во всем Священном Писании, поэтому мы и видим Христа. Но все же, читая в контексте 9 стих, мы дальше переходим к 10. «И будет Сарон пастбищем для овец, и долина Ахор местом отдыха для волов народа моего, который взыскал меня». Вот это Слово Божие, это то, что относится к еврейскому народу. «Будет место для спасенного стада». И вот в следующих стихах контраст. С одной стороны, мы видели спасенных, а с другой, 11 стих, «А вас, которые оставили Господа, забыли святую гору мою, приготовляете трапезу для гада и растворяете полную чашу для мени, вас обрекаю я мечу, и все вы преклонитесь на заклание, потому что я звал, и вы не отвечали, говорил, и вы не слушали, но делали злое в очах моих и избирали то, что было неугодно мне». Вот такой контраст. Для тех, кто не внял Божьему Слову, не остается уже ничего, кроме наказания. Да, это важно услышать, это важно проповедовать. И иногда мы говорим, ну, это же такой добрый человек, такой милый человек. Этот человек делает столько хорошего. Порой говорят даже, этот человек делает столько хорошего Церкви Божьей. Или этот человек настолько образован. Или этот человек настолько умен. Или этот человек настолько высоко поставлен. Да, даже самый умный, даже самый образованный, даже самый высокопоставленный, даже самый добрый, даже самый милостивый, даже самый милосердный человек, который отвергает Божие Слово, не избежит наказания. Он будет осужден так же, как был осужден этот народ. И даже самый добрый, самый милый, самый добродетельный человек, у которого эта доброта и милость и добродетельность исходят из него самого. Человек, который не знает Бога, человек, который не слушает Бога. И при этом он, да, мил, он добр, он добродетелен. Он погибнет так же, как самый гадкий, самый мерзкий грешник и отступник. Об этом нужно помнить. Это очень непопулярная проповедь, это очень непопулярные слова. Сегодня многие предпочитали бы об этом не говорить. Но, друзья мои, об этом говорит Божие Слово. И варианта обойти это у нас нет. Читаем 13 стих. «Посему так говорит Господь Бог. Вот рабы мои будут есть, а вы будете голодать. Рабы мои будут пить, а вы будете томиться жаждою». Это противопоставление этих двух путей, пути праведного и пути нечестивого. Я хочу обратить ваше внимание на то, что и те, и другие люди, упомянутые в этом стихе, будут физически принадлежать к Израилю. Это не про Израиль и язычников. Это про разделение, которое будет в самом Израиле. Поскольку не каждый израильтянин, являющийся таковым по плоти, действительно может считать себя израильтянином. То же самое, к сожалению, происходит и в церкви. Люди, которые приходят в церковь, люди, которые делают правильные вещи, которые вроде бы правильно поступают, как оказывается, стоят далеко от Христа. И большая часть церкви сегодня превращается лишь в человеческую мирскую организацию. Читаем дальше, 14 стих. «Рабы мои будут веселиться, а вы будете в стыде. Рабы мои будут петь от сердечной радости, а вы будете кричать от сердечной скорби и рыдать от сокрушения духа». Иногда спрашивают, будет ли церковь проходить через великую скорбь. Мы ответили, сказав о том, что Бог возьмет свою церковь к себе до начала великой скорби. Однако на этот вопрос можно ответить по-другому. Будет ли церковь проходить через великую скорбь? Вообще говоря, да, будет. Та, что названа Вавилоном, великой блудницей в Откровении Иоанна Богослова, 17 глава. Церковь, которая осталась лишь организацией, а не невестой Христовой, будет проходить через великую скорбь. И здесь очень и очень важно различать внешнее и внутреннее, фальшивое и подлинное. Будут люди, которые вроде бы по плоти принадлежат к Израилю, но они будут мучиться. Найдутся люди, их, к сожалению, немало, которые даже в церковь ходили. Но это как та история, то, что говорит Христос: «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». А мы с вами спустимся на несколько стихов вниз, а мы переходим к 17 стиху, мы подходим к завершающей теме этой главы. Перед нами откровение нового неба и новой земли, откровение полноты благословений царства. Иными словами, это про то, как оно все там будет. Вот иногда спрашивают, как оно будет выглядеть. У нас не так много информации на эту тему, но кое-что все же есть. И кое-что мы здесь вот как раз и находим. 17 стих. «Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце». Но это как спрашивают, а будем ли мы в вечности вспоминать и думать о том, что было с нами на земле? Ответ на это совершенно очевиден. Нет, не будут. Потому что когда придут новое небо и новая земля, старое никто уже не вспомнит. Это никому не будет интересно. Что же у нас выходит хронологически? Получается, что церковь взята в начале великой скорби, остаток Израиля входит в царство, пройдя через великую скорбь, другие люди не входят. И вот получается такое разделение. Кстати, то самое разделение, о котором говорил Спаситель в Евангелии от Матфея, 25 глава, 34 стих. «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, и в темнице был, вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим, или напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Вот то разделение праведных и неправедных. Ну и дальше, в конце тысячелетнего царства Христа, после последнего мятежа, Бог сотворит новое небо и новую землю. Это то, о чем написано в Откровении Иоанна Богослова, 21 и 22 главы. Во времена тысячелетнего царства на земле произойдут кардинальные перемены. Например, в пустыне расцветут цветы. Самой пустыни больше не будет. Ну а во времена вечности, когда будет новое небо и новая земля, не будет и этой земли, то есть не будет моря. Вместо старой земли будет новая. То есть исчезнет не только пустыня, а исчезнет и вся старая земля. Именно об этом апостол Петр говорит в третьей главе своего второго послания. Он говорит о трех мирах. Мире, который был до потопа и был разрушен водой. Мире, в котором мы живем сегодня, сейчас, и который будет разрушен огнем. И мире, который грядет, когда Бог создаст новое небо и новую землю. Хронологически все это замечательно согласуется, все это замечательно состыковывается.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну давайте вернемся к книге пророка Исаии, 65 глава, 18 стих. «А вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что я творю, ибо вот я творю Иерусалим весельем и народ его радостью, и буду радоваться о Иерусалиме и веселиться о народе моем, и не услышится в нем более голос плача и голос вопля». Послушайте израильскую музыку, послушайте инструменты, голос которых похож на плач. Приезжайте в Иерусалим, и вы увидите стену плача. Так что то, о чем говорит Господь, это совершенно новое. Тысячелетнее царство как бы переходит в вечное царство. Тысячелетнее царство – это как бы такая стадия прихода вечного царства. И тогда мы уже будем готовы к новому небу и новой земле. Ну и для Божьих детей это также откроет новые возможности, новые горизонты, новый потенциал. Например, Иерусалим будет городом радости. Минор, который мы слышим в еврейских песнях, вот эти печальные нотки будут уже не нужны. Кстати, опять-таки, для тех, кто говорит о том, что это исполняется уже сегодня, нет, не исполняется. Например, потому что стена плача несовместима с городом радости. Да, это будет действительно большая, великая перемена для Иерусалима. Но это не единственная перемена. Читаем 20 стих. «Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих, ибо столетний будет умирать юношею, но столетний грешник будет проклинаем. Не будут умирать дети, а взрослые будут умирать. Да, но им будет много лет, это будет восстановление того долголетия, о котором мы читали, когда рассуждали про патриархов в книге «Бытие». Не будет старения. Скажу две вещи. Во-первых, не будет пенсии, и кого-то из вас это может опечалить. Но не надо печалиться, тем, кто будет там, пенсии уже не понадобится. А не будет также домов престарелых. Не будет дряхлости. Все мы будем молодыми. Кстати, это уже про вечность. Помните, мы с вами говорили, что тысячелетнее царство как бы приводит нас к вечности. Я очень-очень жду того момента, когда это свершится. Читаем 21 стих. «И буду строить домы и жить в них, и насаждать виноградники и есть плоды их». Никаких завоеваний, никаких завоевателей в это время уже не будет. Будет подлинная стабильность. Изменится и мир животных, тоже станет принципиально другим. 25 стих. «Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому, а для змея прах будет пищей. Они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей», говорит Господь. Сейчас такого не увидишь, сейчас такого не бывает. Ну, а тогда будет. И лев действительно станет травоядным. Травоядным сделает его именно тот, кто изначально его сотворил. Закон джунглей исчезнет. Вместо него будет закон Божьего Царства. И нечего уже будет бояться, нечего будет страшиться. Мне как-то сказали, ну как вы можете себе такое представить? Как лев может превратиться в травоядного? Я ответил так. Вы знаете, тот, кто сотворил льва, может также сделать его травоядным. Если он смог льва сотворить, то сделать его травоядным, это вообще, друзья мои, несложно. И дальше завершающая 66 глава Это огромная панорама пророчества. Ее можно озаглавить словами «И пришло Царствие Твое». Мы с вами молимся в молитве Господней и говорим «Да приидет Царствие Твое». И вот тут оно реально пришло. Господь прославляется здесь как Творец, Правитель, Искупитель, Судья, дающий возрождение и награды. И все это в первых 13 стихах. И дальше до конца главы о том, что Господь решает судьбу спасенных и потерянных. Мы с вами видим, как Царство проходит перед нашими глазами, и мы видим вечную судьбу спасенных и вечную участь потерянных. Читаем первый стих. «Так говорит Господь, небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего?» Да, земля – это всего лишь подножие его ног, если смотреть с точки зрения Бога. И среди прочего это означает, что никакой храм на этой земле не может вместить его. Это хорошо понимал Соломон. Построив храм, он молится в молитве освящения храма. И мы читаем об этом в Третьей книге Царств. «Поистине Богу лежит на земле. Небо и небо небес не вмещают тебя. Тем менее сей храм, который я построил имени твоему». Да, он построил храм, но Богу лежит в этом храме. Бог не жил там. Бог приходил туда, особым образом сходил туда для того, чтобы встречаться с людьми. Но вот Новый Иерусалим, тот, где будет восстановлена связь между небом и землей, как раз и будет тем местом, куда вся земля будет приходить на поклонение. И Бог всего творения открывается в этой книге. Возвращаемся к книге пророка Исаии, 66, 2 стих. «Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь, а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». Да, Бог превыше всей вселенной, но Он презрит на путь смиренного. И вот это как раз и есть тот день, когда кроткие наследуют землю. Я хочу вернуться к Нагорной проповеди и просто начать читать то, что кажется несбыточным. Но сейчас, когда мы читаем книгу пророка Исаии, мы понимаем, что это не только про землю. Третий стих 5 главы Евангелия от Матфея, начало Нагорной проповеди. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Мы читаем 3 стих 66 главы книги пророка Исаии. «Заколающий вола, то же, что убивающий человека, приносящий агнца в жертву, то же, что задушающий пса, приносящий семидал, то же, что приносящий свиную кровь, воскуряющий фимиам, то же, что молящийся идолу. И как они избрали собственные свои пути, и душа их находит удовольствие в мерзостях их». Мы с вами говорили о том, что в тысячелетнем царстве будут жертвоприношения. Здесь же, в вечности, жертвоприношения закончились. Христос рядом с людьми, Христос вместе с людьми. Никакие жертвы, никакие приношения больше принципиально не нужны. 5 стих, давайте пойдем немножко дальше. «Выслушайте слово Господа, трепещущие пред словом Его. Ваши братья, ненавидящие вас и изгоняющие вас за имя Мое, говорят, пусть явит себя в славе Господь, и мы посмотрим на веселье ваше, но они будут постыжены». Да, в вечности придет момент, когда будет поставлена очень четкая граница между добром и злом. Сегодня порою кажется, что добро и зло как бы смешиваются, сливаются до неразличимости. Люди теряют различия, теряют эту границу между добром и злом, между истинным и ложным, настоящим и напускным. Однако такого не может быть. Если граница теряется, это не проблема добра и зла, это не проблема Бога, это, опять-таки, наши проблемы. Но тогда Бог все расставит на свои места. И фарисей, который был религиозен, но исполнял даже больше, чем положено, будет отвергнут Богом. А с другой стороны, мытарь, бьющий себя в грудь от осознания своей ничтожности и недостойности, этот мытарь будет принят по милости Божией, принят на основе его покаяния. А дальше мы читаем 6 стих. «Вот шум из города, голос из храма, голос Господа, воздающего возмездие врагам своим». Бог, наконец, разберется с врагами Израиля, которые являются и его врагами. Это продолжение той же самой мысли о том, что будет полное различение между добром и злом, и никакого смешения больше не останется. И дальше примечательный 7 стих. «Великая скорбь сравнивается с родовыми муками». И вот смотрите, что получается. «Еще не мучилась родами, а родила, прежде, нежели наступили боли ее, разрешилась сыном. Через израильский народ Бог привел в мир Иисуса Христа. И схватки великой скорби наступают для израильского народа уже после того, как родился Христос». Читаем 9 стих. «Доведу ли я до родов и не дам родить, говорит Господь, или, давая силу родить, заключу ли утробу, говорит Бог твой?» Это риторические вопросы. Бог обязательно исполнит все, что задумал. И эти 144 тысячи израильтян, запечатленных в начале великой скорби, пройдут до конца, что бы ни случилось. Все они, все 144 тысячи, и не человеком меньше. Это будет время великой радости. И вот в последнем разделе Бог решает судьбу спасенных и потерянных. Я пропущу несколько стихов, у нас реально очень мало времени осталось, но прочитайте, пожалуйста, сами, а мы пока спустимся к 18 стиху. «Ибо я познаю деяния их и мысли их, и вот приду собрать все народы и языки, и они придут и увидят славу мою». Христос говорил о том же в Евангелии от Матфея, 25 глава, 31 стих. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей». Да, это будет время спасения для огромного числа язычников тоже, но и также для Израиля, или для остатка Израиля. Народы придут и преклонятся и перед Израилем, и перед Богом Израиля. Мы пропустим несколько стихов и сразу перейдем к 22-му. «Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицом моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше». Знаете, Божьи цели и обещания для Израиля столь же вечны, как и новое небо и новая земля. И читаем 23 стих. «Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицо мое на поклонение, говорит Господь». Опять-таки, это вечность, искупленные всех веков и всех народов будут вечно прославлять Бога. Это самое важное дело вечности – прославлять Бога. Однако еще одно напоминание. «Не все будут спасены». 24 стих. «И будут выходить, и увидят трупы людей, отступивших от меня, ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет. И будут они мерзостью для всякой плоти». Это то, что мы с вами знаем об аде, это то, что мы знаем о судьбе неправедного, и это тоже навечно. И вот этим серьезным предупреждением завершается книга пророка Исаии. Ну а мы с вами в следующий раз будем читать уже из Нового Завета. Мы перейдем к первому посланию Фессалоникийцам. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.